Слава Господу, народ Божий! Прекрасное время, спасибо, группа, прекрасно вы пели. Они пели прошлые песни, говорят, я найду самый чудный аккорд. Мне показалось, что вы его нашли сегодня, хорошо звучали, и это прекрасно. Прекрасно, когда музыканты готовятся, правда? Стараются, вкладывают себя. И я вам признаюсь, я тоже люблю участвовать в богослужении. Знаете почему? Потому что когда я участвую, то я все время с самого начала служения, ну как будто чуть больше переживаешь Бога. Когда ты чувствуешь на себе долю ответственности за то, что будет происходить, ты как будто более чуткий, более настраиваешься. И я желаю всем вам приходить в Дом Божий с настроением делать что-то, да, что-то участвовать, брать на себя какую-то долю ответственности. И тогда вроде бы все, что происходит вокруг, оно не просто, знаешь, я как потребитель перекусываю, а я уже понимаю, что я тоже часть этого. И особо как-то переживание Бога поближе, повыше. Во всяком случае, у меня так. Я хочу сегодня поговорить на очень важную тему, друзья. Я назвал ее так. Не умею говорить о Христе. Не умею говорить о Христе. Вдумайтесь в саму формулировку даже. Сама формулировка «не умею», она подразумевает, что я бы и хотел, правда? Но не могу, по разным там причинам, может быть. Это говорит о том, что меня эта сфера беспокоит. Я о ней думаю, но не знаю, с чего начать и как дальше двигаться. Давайте честно, друзья, в большинстве же своем речь не идет о том, что мы не умеем. Речь не идет о том, что мы не знаем, как правильно. Скорее, мы просто не хотим. По разным причинам, объяснимым, необъяснимым, уважительным или неуважительным. Может быть, мы не понимаем важности. Может, мы банально не имеем на это времени, потому что мы замотаны в какую-то суету, у нас хлопот, ну, предостаточно, правда. Мы не хотим, друзья. Я думаю, знаете что, что желание, оно всегда ищет возможности, правда? Кто-то сказал, а нежелание ищет причин. То есть желание ищет возможность, чтобы сделать, найти. Нежелание найдет определенные причины. Главное сместить, например, на второстепенное. Ну, конечно, у вас вопрос, да как мне пожелать? Да? Как можно заставить себя хотеть что-то делать? Если я не хочу, с чего вдруг? Правда, друзья? Никак. Я убежден, что не бывает вообще ленивых людей. Есть люди недостаточно мотивированные. Слышите меня? То есть на работе, на предприятии, но нет ленивых. Если замотивировать рублем, слушай, все готовы работать, без проблем. Двойной оклад предложи. То есть есть мотивация, и вдруг лень куда-то пропадает. Поэтому я не верю в лень как таковую. Я думаю, что мотивации не хватает. Почему-то это делать. По разным причинам важно разобраться, друзья. Безусловно, главной мотивирующей силой, если мы говорим про благовестие, являются только твои и мои близкие личные отношения с Богом. Скажите аминь. Если есть эти отношения, причем не отношения в формате потребительском, эти отношения личностные, отношения не в формате «дай», «помоги», «благослови», «усмотри». Я, если сканирую свои молитвы, концентрацию вот таких эпитетов, ну, 90 к 10 примерно. Господь, ты видишь моих деток, видишь там на работе, видишь мое, и мы вот в этом формате. Отношения, да, но скорее мы ищем Божьи руки, а не Божьего лица, согласитесь. И Божья рука, ну, конечно, это самая лучшая рука, самая богатая, самая щедрая, и мы дай из руки. Слушайте, ну, намного реже мы видим формат немножко другой. Спасибо тебе за все, что я имею. Чем я могу быть полезен? Какой плод я могу принести? Чувствуете, это уже про отношения. Это уже вопрос, вот я, что повелишь мне делать? Это громко, так, знаешь, как бы высокопарно даже звучит, но это состояние духа. Почему я говорю, друзья, что важно отношение? Прославление Бога – это всегда результат твоих особых отношений с Ним. Ты не можешь пойти путем благовестия, разговоров о Боге, внешней какой-то работы без личных, близких, особых отношений с Богом. Тебя никто не заставит это делать. Но, знаешь, я могу не очень хотеть. Но если ты впечатлен отношениями с Богом, ты не сможешь это держать в себе, правда? Если у тебя есть личный опыт близких отношений с Ним. Если ты, например, прочитал невероятно интересную книгу, и она тебя, ну, так зацепила. Или посмотрел фильм какой-то, и он раз, он что-то перевернул в тебе. Или попробовал что-то, фрукт какой-то экзотический, и он просто раскрыл там все твои вкусовые рецепторы. Ты просто настолько впечатлен, ты удивлен, и это удивление, впечатление, оно заставит тебя, ты сам будешь искать того, с кем бы поделиться своими внутренними переживаниями, правда? Чтобы и человек, который рядом, он тоже смог почувствовать что-то подобное. От избытка определенного мы начинаем говорить. Как негативные вещи, которые мы иногда транслируем, так и вещи правильные, будучи вдохновленные Богом. Это как Елисей, помните, со своим слугой, он настолько был впечатлен в городе Санам, когда они были, особым отношением женщины, вспомните. Он настолько удивлен был ее заботой, и в один момент он просто говорит, цитирую, сказал ему, слуге своему, скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? То есть чувство особой заботы по отношению к себе, оно не может оставить равнодушным. Личное переживание Бога, осознание Его близости, Его заботы, Его опеки, Его какой-то милости, любви, оно не может оставить равнодушным. У тебя вопрос, что я могу сделать о тебе? Мы иногда смотрим на свои ресурсы, думаем, ну, я точно ничего не могу, ну, во мне немного дарований, немного там потенциала какого-то, я вряд ли. Мы сегодня говорим о миссии христиан, да, так называемой, или к чему призвал нас Бог. Даже слово «миссия», оно такое, ну знаешь, сразу у нас ассоциация, это «миссия невыполнима», или вот какие-то, знаешь, у каждого свои. Миссия что-то такое глобальное, весомое, важное. Но когда мы говорим о верующих людей, кто-то говорит «великое поручение». Богословы говорят, что есть вот некая особая возложенная на тебя миссия. И я вот думаю, я отец сегодня троих детей. К чему, как отец, я призываю своего сына? Вот у меня детки вот здесь, один там ушел на воскресную школу, один трансляцию смотрит, один здесь сидит. К чему я призываю, чего я от него жду? Вот подумайте, чего мы, как родители, ждем. Может, я призываю его к работе? Ну, с одной стороны, действительно так. Я иногда бываю в гостях у некоторых ребят, у наших верующих, и все. Они реально все как-то так смогли все поставить. Что там детки просто бегают, они все организовывают. Я думаю, класс вообще. А я так почему-то еще не могу. Ну, я бы, ну, жду в какой-то мере. Они бы работали. Все, принеси сына. Убери, пожалуйста. В этом твоя миссия. С одной стороны. Друзья, ну, самое главное, чего я жду как отец, это отношения. Аминь, церковь. Я хочу быть с ними во взаимоотношениях. Мне не надо рабское служение. Услышьте, пожалуйста, меня. Мне не надо, чтобы он жестко следовал каким-то ритуалам, постановлениям. Это прекрасно, но это не главное. Я не требую от своих детей сверхабсолютного совершенства. Но я хотел бы иметь с ними личное отношение. Вряд ли мою жену устроит, если я приду к ней и скажу, дорогая, ну, я буду приносить тебе всю зарплату, буду помогать тебе по дому, с детками буду помогать, но люблю соседку. Абсурдно. Скажу, да ну, зачем мне такие отношения? Мы можем подумать, что наша христианская миссия сделать что-то, мы должны, минуя личные отношения. Церковь, я хочу, чтобы вы эту мысль услышали. Бог самодостаточный. Ему не нужно наше. Ему не нужно твое. Ему нужен ты. Аминь, церковь. Ему я нужен, отношения нужны. Для начала просто ищи отношения с Ним. Кому-то хочу сказать, примирись с Ним. Мы сегодня говорим на тему, я не умею, не знаю, как говорить о Боге. Послушай, сначала вернись в отношения с Ним. Даже такое слово «примирись», как будто у нас ссора или конфликт. Друзья, у некоторых из нас сегодня действительно как будто ссора и конфликт с Богом. Мы живем в недомолвках, мы не готовы открываться перед Богом. Он для нас стал, ну, эпизодическим героем. И первое, с чего надо начать, послушай, примирись с Ним, реши вопрос своих конфликтов. Евангелизация – это вообще не разовая акция. Это не какое-то организованное, запланированное событие. Это всегда взаимоотношения. Как результат взаимоотношений с Богом. Вот мы были, я смотрю, наша сестра Валентина надала малыша, там девчонкам подержать молодым, и он так заплакал радикально громко, 10 секунд, его просто вернули на место, и ребенок расплылся в улыбке. Особые отношения. И вроде бы девчонки не случайные, это они, ну, тоже близкие, родные могут быть, но с мамой особые отношения. Друзья, если у тебя есть особые отношения, ты сможешь, ну, ты будешь находить там покой. И ты сможешь дальше как-то двигаться. Друзья, еще раз, евангелизация – это не разовая акция. Я вот не верю вообще в такого рода деятельность церкви. Когда мы для себя определили, вот все, мы на Рождество пойдем в сквер, в парк, и мы пошли там, набрали бумажечек, или давай как бы на 8 марта тюльпаны, потому что остаются иногда у фермеров наших верующих, ну как их, давайте мы еще подкрепим это новыми заветиками и пользу сделаем. И мы иногда, знаешь, такую акцию создаем, или там картошечка пришла, что, ну может быть, ну давай, и заодно трактатиками усилим. И мы как бы Евангелие вторым номером, да, усилим, ну, то есть какие-то... И мы делаем как события определенные. Друзья, это не организованное, запланированное событие. Евангелизация – это образ жизни, друзья. Есть такое понятие в маркетинге, оно называется как push-маркетинг. Слово push – это английское как пропихивать или проталкивать. Это система продаж, когда человек, он проталкивает определенную идею. Может, мне это не надо. Может быть, вы слышали такое понятие, как холодные продажи. Холодные, потому что они бездушные. Тебе просто надо делать обзвон и просто навязчиво убедить. Я недавно выставил машину на объявление, и знаете, кто продавал автомобили? Они так не любят, когда звонят им с автосалонов, потому что автосалоны говорят, мы можем забрать и поставить вашу машину у нас, ну и мы продадим. И все пишут в объявлениях, говорят, ну, пожалуйста, автосалоны, не беспокойте. Ну, это неубедительно для них. Потому что они живут в холодных продажах. У них есть человек, который он обязан пуш-маркетинг, пропихнуть свою услугу. И мне звонят, говорят, добрый день. А я уже по тембру понимаю, все, холодный звонок вообще. Бездушный, им не интересен я. У них касса догорит, им надо как бы к концу месяца оборот сделать. Они, добрый день, и ты уже по тембру понимаешь, да-да, вы продаете автомобиль, ты понимаешь, это вообще, то есть, и мне не про автомобиль история. И ты говоришь, слушайте, ну я же указал, не надо, подождите, вы выслушайте одну минуточку. Ты, не, ну послушайте, мне не надо, я на нем постоянно езжу. Вот вы, может быть, не знаете, но у нас есть система там лизингов, платежей, людям это надо, вы быстрее продадите. Нет, я не спешу продавать. Ну как же вы, я послушайте, мне не надо. Вам напоминает иногда форму евангелизации нашу? Пуш-маркетинг. Мы так хотим убедить. И иногда я удивляюсь, как люди вообще могут работать в холодных продажах. То есть это настолько надо отключиться от чувств людей, просто обзванивать, слышать все подряд в свой адрес. Сколько оскорблений, ему надо как-то это через себя пропустить, не зациклиться, он положит трубку, и он дальше будет обзванивать. Народ Божий, взаимоотношения с людьми имеет абсолютно другой формат. Простите, это преступно переходить вот в такие вот рамки. Это странно продавать Бога сквозь призму вот такого пуш-маркетинга. Люди с 90-х, они живут под страхом вообще пропаганды. Люди, которые нас окружают, ты только начинаешь что-то, они уже сразу в блок уходят в стойку. Такая формат проповеди, он ну, немного космический, простите за сравнение. И почему я его таким называю? Потому что, как правило, такие евангелисты, они чуть оторваны от земли, потому что с ними уже о земном не поговоришь. То есть ты слишком плотской, не буду. Но они и до неба не долетели, ну потому что как, еще не спасли весь мир. И они такие, знаешь, подвисшие между небом и землей, и у них вся проповедь такая, ну, на грани конфликта. Особый блеск в глазах, но он пугающий немножечко. Ну, спасибо, что вы поняли, по вашим лицам вижу. Я помню... Я родился не в христианской семье, и у меня родители, они не, ну, не верующие в таком плане, как мы понимаем, не рожденные свыше, но во время 90-х там, это было прям активно, когда вот, знаете, занавес рухнул, проповедуй, что хочешь, и я помню, на улицах это вообще нормальная практика была, когда тебе какой-то буклетик всунут, еще что-то, какую-то книжечку, и я помню, ну, мои родители как, они, ну, возьмут, то есть, ну, выкинуть жалко, мало ли там, спугнем благословение, как бы, какое-то, или там, в жизни что-то, а читать, ну, тоже как бы не будем. И все домой тянули. И где-то там, знаете, эти большие книжные шкафы были вдоль стен. И где-то, я помню, у нас тоже такой был а-ля красный уголок. Да? Со всеми атрибутами. Там все было. Какой-то портрет цыганки. Какой-то там книги Кашпировского. Какого-то там еще медиумов. Еще то. Все, что дали в руки на улице, выкинуть. Ну, как бы подбаиваемся. И мы, и вот этот формат проповеди, он очень странный. Он не имел результата. Не имел. Хотя одна из таких Библий, с этого красного уголка, которая никогда не читалась, она была первая, которую я дома открыл. То есть, ну, оказывается, иногда имеет все-таки смысл. Друзья, только любовь, услышьте, пожалуйста, эту мысль, является здоровым двигателем в благовестии. Аминь. Только любовь. Не бездушное отношение. Помните эту историю, когда Иисус прикоснулся к слепому, и чуть-чуть он стал говорить, что видишь? Он говорит, вижу людей, как деревья. И иногда мы, знаешь, в своем отношении по горизонтали с людьми, все, для нас люди, как деревья. Ну ладно, в церкви еще тут наши, но те, ай, мы там халдеи, тот такой-то, как деревья. Но Иисус говорит, не-не, давай еще, иди сюда. А мы некоторые, все нормально, хватит. И наше отношение с миром, оно иногда такое, мы не хотим видеть людей, друзья. Нас волнует мое спасение, мой рост духовный, люди, ай, посмотрим, как будет. Но интересно, Иисус говорит, еще разок надо. И он говорит, как, теперь вижу ясно. Друзья, нам надо научиться видеть людей, ценить людей, чувствовать людей. Это особое такое благословение. Любовь, друзья. Еще раз повторю эту мысль, она была уже сегодня упомянута. Раненый всегда будет ранить. Неисцеленный внутренне, он не сможет раненому помочь в полной мере. Я вам скажу, что бывает другая движущая сила, кроме любви. Она не совсем здоровая. Мы можем быть сегодня замотивированы на какую-то социальную активность или там такую работу по благовестию, но не совсем правильным духом. Сейчас я объясню. Ты можешь говорить сегодня, иногда даже много, иногда даже навязчиво, еще раз повторю, но абсолютно без любви. Для некоторых это становится подобно, как, знаешь, свечечку в храме поставить. То есть я просто для успокоения совести, я должен сделать что-то. И некоторые вот под таким страхом, они просыпаются с навязчивой идеей. Я должен, если не скажу, потеряю спасение. Или если не скажу, то все, мои грехи воздоминируют. И мы пытаемся это делать, но услышьте, не ради людей, ради себя. Не совсем правильный дух. Можно храм построить на чувстве вины. И сегодня люди строят храмы. Люди далекие от Христа, они готовы делать что-то. Можно пожертвований насыпать прилично вообще. Гору, знаешь, чтобы откупить свою совесть. Слышите, что я имею в виду? Можно нечто делать. Можно жертвенники, как во время Ветхого Завета, позаливать кровью животных. Апостол Павел, он вообще идет дальше. Он говорит, я даже все имение свое раздам, отдам. Мы думаем, ну слушай, если бы кто-то из нас сейчас отличился бы тем, что он просто бы раздал все имение, ну, не знаю, чествовали бы или не чествовали публично, но бы быстро по церкви слух разошелся, что вот ты, вот дает, а ты слышал, там та сестра все отдал. А он говорит, даже дальше, ладно, он на этом не остановился, тело свое на сожжение принесет, это понятно уже, такое специфическое проявление там на жертвенности, но даже если так, он говорит, ну, смотрите, что говорит, о любви не имею, он говорит, все просто это бесполезно. Друзья, евангелизация без любви к людям – бесполезное действие. Мы не можем обмануть людей. Послушайте, люди сегодня очень сильно чувствуют. Ты любишь его, ты ценишь его, ты хочешь ему помочь. Или ты просто закрываешь свои внутренние какие-то духовные странности для того, чтобы обосновать, оправдать, что-то самому себе насыпать. Это мой духовный рост иногда. Мы говорим о способности передать информацию о Боге, друзья. В послании Ефесской церкви, 4 глава, 11 стих написано. Он поставил одних, помните, апостолами, других пророками, третьих. Кем? Евангелистами. То есть мы читаем в этом послании проявление даров. Когда мы говорим о евангелизации, есть призвание или особый дар евангелиста. Это отдельная группа людей, особый дар. Это своего рода активная работа по распространению благой вести. Активная работа. То есть человек, это миссия его жизни, он это делает. Интересно, дальше даже сказано, что, для чего это дар. Он не просто делает, написано, чтобы приготовить святых, 12 стих, на дело служения, для созидания тела Христова. То есть человек, на котором дар евангелиста, дар. Он не просто ездит, проповедует, на нем ответственность среди святых, возгревать подобный дар, и евангелист, одарованный, он должен поднять целое облако евангелистов. Учитель, пророк, он должен не просто быть стихийным где-то, то есть на нем особая ответственность, понимаете, это миссия его жизни, это отдельная история. В этом плане не все мы такие, правда, это дело не для всех. Мы не все евангелисты. Но, церковь, важно сказать, и сегодня в рамках наших рассуждений, что есть еще общая миссия, есть общее поручение для всех. Аминь. И Слово Божие говорит, вы свет миру. Интересно, даже не звук, обратите внимание. Позвучать мы умеем, можем, и если надо, знаешь, вовремя и не вовремя. Но написано, вы свет. Скорость света, я часто говорю, она быстрее скорости звука. Наша жизнь, наши отношения – это особое Евангелие, которое люди читаемы. Опять же, переходя к слову «читаемо», написано «вы письмо». Помните? Какое письмо? Просто так мне нравится эта формулировка. «Вы письмо читаемое». Вы когда-нибудь вам попадали в руки документы нечитаемые? И ты его смотришь, не могу разобраться. Он как, оно как-то зашифровано или почерк странный. Сегодня даже есть выражение «почерк хирургический». Да? Не знаю, почему так его назвали, потому что, ну, может, не по чину им писульками заниматься, им надо более благородную работу делать. То, ну, бывает, тебе выпишут рецепт, ты слушаешь, не, вообще не понимаю. Дорогая, может, ты? Она, вообще нет. А приносишь в аптеку, они оптом на латыни. Три слова, все ясно, выдали, пошел. Оно читаемое, но для узкого круга. Слушайте, мы видим отношение по нашей миссии по отношению к людям. Он говорит, вы письмо не зашифрованное, вы читаемое. Он дальше говорит, узнаваемое. Сегодня, когда человек пишет письмо, например, из мест лишения свободы, и ему что-то нужно, он понимает, что ему надо, чтобы кто-то где-то передал, что-то сделал. Ему надо, знаешь, как 25-м кадром зашифровать свое сообщение, чтобы на контроле не поняли, когда будут письма перечитывать. И это письмо нечитаемо для определенных кругов. Да, там уже тоже умеют, но и на каждое умение есть новые способы все это зашифровать. Друзья, мы иногда наше Евангелие в отношениях с людьми упаковываем так, что оно читаемо, но только здесь. Я вот за кафедру вышел, мы прочитали, нам хорошо. Выхожу на улицу, все, я как будто опять уже, ну, такой в космос взлетел. Нечитаемый, зашифрованный, непонятный. Почти 2 года мы так активно занимаемся сейчас работой с неверующими людьми в рамках нашей церкви. По субботам у нас проходят встречи, ну, в среднем около 40 человек приходит каждую субботу. Люди абсолютно разные. И наступает момент, когда люди говорят, слушай, ну, а в какую вы церковь входите? Мы говорим, ну, вот, вот здесь, приходи завтра. И я помню этот момент, когда человек первый раз говорит, я пойду в церковь завтра к вам. И я думаю, ну, мы-то читаемые друг для друга, а этот человек светский. Не такой, как я когда-то к Богу пришел, израненный, там в грехах, мне без разницы. Мне сказали, слушай, или так, или помрешь. Все, я любое приму условие. А мы работаем с людьми, ну такие, молодежь, они, ну, у них вопросов много. То есть они, их не устроят, что покайся или умри. То есть в плане, ты нормально не скажут. То есть там надо как-то более читаемым быть. И они говорят, завтра в церковь. Я говорю, да-да, хорошо, все, я вам не передам. Я уже с вечера на стрессе. Слушай, как бы это, чтобы все было так экологично, понятно, чтобы не спугнуть. Я уже жене говорю, что уже хоть пастор напиши, Саша, кто там завтра проповедует? И уже знаешь, и я помню, раз привожу там человека, я их где-то рядом здесь там посажу, и все, и там раз, и потом служение начинается, и мы, ну, как мы любим, там, ну, вот Павелик, он любит громко помолиться, он раз, чик, там, ну, все как по-писятнически, раз, а потом я помню, и вот будет проповедовать наш брат там, Сережка Шишпаренок, и я думаю, все. То есть Сережка, он то в дарах, он все по-настоящему, он, ну, в силе, как мы говорим, на все гроши. А я смотрю на неверующего, я думаю, хоть ты возьми, выведи на время. А потом, ну, знаешь, приведи, как бы, ну, все. Так, или еще, я уже раз. И нам иногда кажется, что, ну, нет, и я вам скажу, что это иногда мои страхи ложные. Иногда они ложные. И я помню, как одна девушка пришла просто с интернета, она пришла к нам на встречу, на спирит, доехала до служения, и там тоже было, ну, громко, как по мне, ну, так я думаю, ну, надо бы нам немножечко более читаемым, ребята. А она в конце, я говорю, ну, как тебе? Она, вообще класс. Я говорю, да ладно. Она, ну, вообще. И она раз так расположилась, прошло немножко времени, она завет с Богом заключила. Представляете, член церкви сейчас ходит в церковь, все. А были и другие случаи. Когда тоже, помню, девушка одна говорит, можно я? Я говорю, конечно, приходи. Она пришла, я опять думаю, как бы, знаешь, ну вот, ну такая вот есть у нас переживание. И она пришла и опять попала как бы в соточку, как мы любим. Вот все громко, шумно, так вот, как мы привыкли. И я смотрю на нее, и я в конце, ну как тебе? Она такая ручки поворачивает, а у нее они такие, знаешь, чуть-чуть трясутся. Она говорит, как-то не по себе. Я говорю, ну я тебе признаюсь, я больше 15 лет в церкви, мне иногда тоже не по себе. Говорю, но не все можно объяснить сразу. То есть, да, есть время, когда, но есть определенное время, когда вот надо плавно это делать. И какое-то время мы пытались ребят интегрировать, ну, например, в молодежку, неверующих, да, ребят. Мы говорим, приди в молодежку, я там лидеру молодежи пишу, ну, обрати внимание, будет человек. Послушайте, молодежное служение для того, чтобы чем заниматься? Нашей молодежи, правда? Они и так в таком положении сейчас, ну, надо максимум какой-то заботы о них делать. И я говорю, обрати внимание, да-да, все обратиться, я понимаю. И приходит человек, который, ну, он в какой-то мере даже повестку срывает. То есть есть план, есть, ну, как бы, ну, мы на своем, Это нормально, потому что нам важнее своих сохранить. Это правда. И я понимаю, как неудобно в какой-то мере переориентироваться на человека светского ценой вот тех людей, которые в поле ответственности. Не совсем получилось это делать. Мы попробовали дальше, может быть, попробуем на домашки наши. А домашки у нас тоже, ну, настоящие. Ты что, нам надо своих возгревать. И это хорошо, друзья. Я не говорю о том, что давайте мы все адаптируемся сейчас, каждое служение, все, не молитесь там, не это, все сейчас будет у нас красиво, и, ну и вообще, там, давайте не будем то, не будем то. Это очень опасно. Помните, я вам рассказывал про пример самолета, который летит, и один капризный клиент говорит: слушайте, сильно холодно, сделайте там потише, вырубите кондер. Ему там, ну, кондер потише. Слишком много света, пожалуйста, приглушите свет. Стюардесс: ну ладно, чуть-чуть приглушим. Как-то слишком шумно. Может быть, вырубите один двигатель. А, ну, слушай, даже если он ценный клиент, ну ладно, один вырубят. Но аппетит же приходит во время еды. Друзья, есть опасность повыключать все вообще. И я вам признаюсь, занимаясь сегодня работой с неверующими людьми, запрос на духовность очень высокий в социуме. Вы не думайте, что людям не нужна духовность. Но я хочу, чтобы вы прочувствовали разницу между запросом на духовность и запросом на Иисуса Христа. И вот здесь уже конфликт. Всем интересно поговорить на духовные темы, порассуждать о нравственности, поговорить о морали, поговорить о каком-то, знаешь, потустороннем мире внематериальном. Но когда речь идет об Иисусе Христе, ну, знаешь, как помнишь, об этом мы послушаем тебя, Павел, в другой раз, как бы. И сегодня действительно люди приходят, мы не продаем активные продажи, мы не пытаемся пропихнуть, люди сами просят. У нас летом меньше людей, скажем, вне лета, когда здесь много и студентов и прочее, даже в какой-то мере надо контролировать, потому что больше 45 человек уже мы не можем вместить у нас там в кафе. У людей есть запрос, но как из этих людей, у которых запрос, все-таки явить им Бога? Друзья, как это возможно сделать без личных отношений, скажите мне? Конечно же, никак, друзья. И мы не можем механически. Ко мне иногда подходили, там говорят: слушай, да когда мы проповедовать начнем? Я говорю: а я их не звал в церковь пока что. Это нечестно. Ну, представляете, пришли неверующие люди. Хотя мы им подсвечиваем, говорим, что, ну, слушайте, у нас общение, большая часть команды люди с христианским мировоззрением. Мы здесь, ну, как бы без алкоголя, без ничего и прочее, и прочее. То есть люди знают, куда. Многие уже, когда ты им даешь эту информацию, они: все, то есть если христианское мировоззрение, не мое. Но те, кто доходят. И как, вот, знаешь, пришли эти люди, и мы двери тут на замок, шлеп-шлеп-шлеп. И все, если не покаешься. Это ж нечестно, правда? Это даже преступно в какой-то мере. Но из общей массы людей, которые ищут сегодня духовности, нужно найти тех людей, кого Бог, услышьте, подготовил Духом Святым ко спасению и к тому, что они смогут принять благую весть. Это важнейшая мысль. Не пытайтесь поддаваться вообще иллюзии или идее о том, что ты можешь спасти человека. Благовествовать невозможно в полной мере научиться. Почему? Потому что Христа невозможно передать словами и объяснить, друзья. Христа можно только отразить, как зеркало отражает солнечный свет, так мы можем, имея отношение с Ним, взирая на славу Его, отразить Его, имея образ жизни Его. Поэтому я говорю, друзья, христианство, взаимоотношения с миром – это всегда взаимоотношения. Мы часто говорим, что все люди, хорошо бы, чтобы стали верующими, но и нам, верующим, друзья, нужно оставаться людьми с человеческими качествами, сострадание, чувствительность и прочее. Друзья, вы свет миру, вы письмо читаемое, вы письмо узнаваемое. Написано: вы Христово благоухание. Вы в курсе, что Евангелие можно понюхать? Ну, простите за такое слово, но написано: вы Христово благоухание. То есть мы познание о Нем распространяем во всяком месте. Слово Божие так говорит. Что если ты говоришь, что ты знаешь Его, то твоя жизнь, она будет определенным ароматом. Скажите, не все же благоухает в этом мире, правда? На Казинца есть район, где построили мясокомбинат давно. Он был не в черте. По законам он должен быть где-то около 500, не менее 500 метров от жилой застройки. Ну, получилось так. Кто-то там, я не знаю, дал маху или архитектор, или что. Сейчас до ближайшего дома 50 метров. И если вы посмотрите, сколько стоит недвижимость в этом районе... Сейчас ситуация немножко поменялась, уже какие-то честные сооружения и прочее, но еще лет 10 назад даже цена на недвижимость была ниже. Почему? Потому что там не благоухание, друзья. Это вам не хлебозавод. И там окна открыть не всегда можно. Но когда ты проходишь около хлебозавода, особенно если ты голодный, есть большое искушение зайти и купить то, что тебе не нужно. Много углеводов, а на завтра будешь жалеть о том, что это было, ну, слишком много. Аромат он привлекает, его хочется вкусить, друзья. Слово Божие говорит, вкусите, узнаете, как благ Господь. Если мы вкусили Бога, мы его, узнали его благость, то ты будешь источать аромат, который привлекает людей, они должны хотеть вдохнуть. А иногда наша евангелизация, она похожа на мясокомбинат. Иногда ты реально, ты идешь, а от тебя бегут. Друзья, люди от многих вещей бегут сегодня. От пропаганды бегут. От такого, знаешь, необъяснимого блеска в глазах бегут. От навязчивости бегут. Но знаете, от чего никогда люди не бегут? От любви. Ни один человек не будет убегать от любви и от внимания. Вопрос в том, как нам правильно вообще делать, как нам взаимодействовать с людьми, что сначала, моя жизнь, мои дела или все же слова. И с одной стороны, конечно, наши слова дают людям выбор. Без слов, но это тоже такая философия специфическая. Написано «вера» от чего? Она должна прозвучать. В какой-то мере, да, она действительно от слышания. В этом плане мы должны говорить, что именно говорить, как говорить, что нужно говорить. Мы говорим «Евангелие». Дословный перевод слова «Евангелие» знаете как? «Радостная весть» или «добрая новость». Вот теперь давайте уже по факту. Что такое «добрая новость», «хорошая новость»? В то время, когда, скажем, люди в большинстве своем были набожны, человек, который скажет «я не верю в Бога», атеистов, но мы таких, во всяком случае, в истории того времени не встречаем. По-разному видели, разных богов, в разных местах. Но запрос вообще на духовное поклонение, он был у всех. И вот Евангелие, она отличалась тем, что это была простая информация о том, вот все евангелисты, они пошли с хорошей новостью, радостная новость. В чем эта радость заключалась? Все просто в том, что тебе не нужно платить за свою вину. Бог в Иисусе сам тебя нашел и уже заплатил. И для того времени в плане достижения Бога, расположения. А добрая весть, она заключалась в том, все оплачено. Обрати внимание, Иисус это и был, посланный Богом инструмент. Она должна была радовать. Но мы сегодня говорим, слушай, ну как-то радикально, что мне подойти к человеку и сказать, только в Иисусе спасение, верь, будешь прощен Богом, будешь спасен. И мы думаем, как-то стыдновато. Ну как это, просто взять так вероломно, нарушить личные границы, сегодня так много о них говорят. Я, знаете, что вам скажу? Может быть, это и нормально, что тебе иногда стыдно. Я объясню, почему. Друзья, потому что прежде чем говорить, важно самому пережить. Радостную весть нужно говорить с радостью. Аминь. Это не механическое какое-то действие. Еще раз повторю, оно от избытка внутреннего. И люди, еще раз скажу, они всегда это чувствуют. Их невозможно обмануть. Мы видим интересное... Такое повеление, написанное церквям в Филиппах или Фессалонике, звучит так. «Радуйтесь всегда в Господе». Я думаю, ничего себе. «Всегда», говорит. И еще раз говорю, «радуйтесь». Потом дальше Фессалоникийская церковь говорит, «всегда радуйтесь». Мы как можно радоваться без особых причин, без особого случая? Слово «радуйся», если посмотреть подлинное значение, перевод, означает «поклоняйся независимо от обстоятельств». Почему? Потому что я уверен в том, вообще результат радостной вести в нашей жизни. Радуйся, почему? Потому что я принят небом, церковь. Радуйся, потому что ты прощен не по делам, но вопреки всему, в Иисусе Христе. Радуйся, что платить не нужно, цена оплачена. Радуйся, что судьба твоя от Господа, в руке Господа. Он все держит под своим контролем. Аминь. Это радость, которая должна быть, иметь форму вот такой абсолютной всегда. Она не зависит от определенных обстоятельств. Всегда радуйся. Еще раз говорю, вкуси, увидишь как благ. И если этот вкус ты не можешь передать, ты не можешь поделиться им, то, скорее всего, ты сам еще глубоко не осознал эту добрую весть в твою жизнь. Это тот живой источник, который, знаешь, в свое время утолил нашу жажду. И сказано, вы сделаетесь в нем источником живой воды. Эта вода живая. Послушай, человек, когда жаждет, он ищет, он свежесть этой воды и еще водоема не видит. Он чувствует, где-то рядом вода. Народ Божий, живой источник, эта радость, она должна каким-то образом привлекать других людей, если она есть в нас. Если ты сегодня думаешь, что не можешь говорить о Боге, то делать механически, может быть, это и не нужно. В одном месте послание к римлянам сказано: «Я не стыжусь провозглашать благовествование», я говорю в современном переводе, «потому что в нем власть Божия спасти каждого». Мы читаем, он говорит: «Я не стыжусь». Я не стыжусь, друзья. В Писании написано: «Кто через свою веру обратится к Господу, обретет жизнь вечную». То есть «я не стыжусь». В другом месте, помните, в книге Откровения написано кульминация, как они победили его. «Услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, сила царства его, власть Христа, потому что низвержен клеветник». То есть смотри, клеветник был низвержен, это кульминация вообще. Всего по причине чего? Они победили его, смотрите, кровь Агнца, это вообще не наша заслуга. Это все уже Иисус сделал. Словом свидетельства своего. Вот это уже наша ответственность. Сегодня дьявол будет торжествовать. Написано, что инструмент его победы – это слово твоего свидетельства. Еще раз, как свидетельство? Говорится оно или транслируется жизнью? Вот об этом балансе мы сегодня говорим. Написано: «Не возлюбили души своей даже до смерти». Знаете, что такое любить душу свою? Это постоянно родить и переживать за свою репутацию. Как обо мне подумают, как меня ценят. Постоянно бояться о том, что тебя судят. Любовь к своей душе. Это превращается в то, что все свои дары, все свои таланты мы не готовы отдать в руки Божьи. Мы готовы их направить на прославление себя, но не в руки Божьи. Так вот, слово «свидетельство» рождается тогда, когда твоя привязанность к душе, она начинает, ну, как-то притупляться. Ты начинаешь понимать, что все, что есть, благодаря Богу, все от Него, им и к Нему. И тебя в меньшей степени начинает волновать, что ты выглядишь, может быть, странновато. Я вам скажу, как я был одно время, одна из моих первых проповедей в Гефсимании, я помню, пришел, она такая была, ну, настоящая, короче, минут 40. Первый раз я проповедовал, не знаю, лет, наверное, 14, может, назад, может, ну, короче, очень давно. Я выхожу, я такая, она была, знаете, как она называлась? «Евангелизация как образ жизни». Я сам, как знаешь, с бывших для меня, ну, думаю, как бы надо. И я помню, вышел, и все так чеканил, все красиво. И только заканчиваю, а вот здесь Николай Михайлович сделал. Он мне сразу пальчиком говорит: иди сюда. Я заканчиваю, подхожу. Он говорит: слушай, там вот у нас есть отряд Гедеон. Как раз, говорит, молился, думал, а кого бы поставить? Четко понимаю, что ты. Типа, знаешь, красиво поешь. Теперь посмотрим, как это будет в практике. И я, да ладно, думаю, вообще, знаешь, то есть не то, что может ты подумаешь там, а я и тогда был так научен, ну знаешь, ну, если понимают, то так. Я и сейчас, в принципе, с этим согласен. Есть естественное водительство Духом Святым. Мы иногда сильно ищем, где мне быть, хотя уже тебе давно 5 раз предложили, где быть. И я помню, все, ухожу, но ухожу, знаешь, как Иосиф в рабство. Иди, короче, там разберешься. Я помню, идут, что там, прихожу, там наши сестрички такие, они все евангелисты крепкие, но все евангелисты не в обиду кому-то сказано, они чуть-чуть странноватые. Ну, правда? Спасибо, братья, что улыбаетесь. А по-доброму. Я иногда думаю, что когда я предстану перед Богом, скажу: Господь, ну вот какие-то евангелисты странные. Он скажет: это ты странный, они нормальные. То есть может и такое быть, понимаешь? Но я пришел, они такие все какие-то бесстрашные, у них чувство стыда вообще атрофировано. Они куда не попадают, у них раз. И они вот там, как у нас был встреч, мы там в прошлом году раздали там 15 тысяч там новых заветов. Я думаю: тысяч? Да ладно, думаю, вот это да. Пошел в больницу туда, и я смотрю, как там, знаешь, они в палату, там, 3 секундочки, раз, там, хоп-хоп, и быстренько раздают. И все классно, ну так нас научили. Я помню транзит этих новых заветов, они там фурами приезжают, склад забивается, ну надо сбывать, чтобы потом, когда будет отчетная встреча, сказать: ну вот мы там 50 тысяч, как бы, о, молодцы, 50 тысяч, хорошо. Но я помню эту картину, я ее забыть не могу, друзья. Когда я прихожу с отрядом Гедеон в больницу, я захожу в палату, я говорю: там, ну, добрый день, вот мы там хотим сделать вам небольшие подарки. Чувствуете, уже маркетинговый ход. Мы хотим сделать небольшой... А на самом деле это подарки. За них оплачено. И я сразу сказал, что мы не будем работать на количество, друзья, на качество. По 3 новых заветика взяли и поехали в больницу. И отдадите только тому, кому реально нужен. Время уделите, пообщайтесь больше. Зайдите в палату на 40 минут, а не на 3 секунды. Ну пусть это будет качественно. Я, в принципе, тогда, когда уже заканчивал это служение, то есть самый неэффективный в истории, наверное, там отряда Гедеон, потому что ничего не раздавали. А я вот понимал, что надо общаться с людьми, друзья. Надо общаться, а не массово. И вот картина, которую я увидел. Я прихожу, говорю: вот хотим раздать Новый Завет, а мне говорят: вон туда положи. Я поворачиваюсь на подоконник, а там лежит Гедеоновский Новый Завет, на нем стоит чашка от кофе, и он такой, знаешь, как листы уже вспушились от влажности, приподнятые. Я вижу эту картину, и я понимаю: друзья, активные продажи, это вообще преступно. Продавать Иисуса Христа таким способом, это просто преступно. Неужели Бог, он не достоин большего? Да я лучше куплю апельсинов веточку, принесу этим людям, дам просто апельсины, скажу, послушайте, все получится, все, вы поправитесь, хотите, мы помолимся, помолюсь и уйду. И может быть, даже ему в тот момент не подарю Новый Завет. Может быть, поймите меня правильно, но я проявлю сострадание, сочувствие и любовь к этому человеку. Поэтому, конечно, мы говорим слова, друзья, но с другой стороны, Слово Божие говорит, добродетель в чем надо показать? В вере вашей. Что сделать? Покажите вере вашей. Дальше в 1 Петра написано, проводите жизнь какую? Добродетельную. В одном из переводов сказано, живите среди язычников пристойно, чтобы те, кто выставляет вас в дурном свете, или те, за что засловят вас, как злодеев, увидели, наконец, ваши добрые дела. Послушайте, все просто. Как мне жить? Как мне говорить о Боге, взаимодействуя с миром, в котором мы живем? Он говорит, живите среди язычников, проводите жизнь добродетельную, друзья. Другими словами, не давайте повода ищущим повода, чтобы они увидели ваши добрые дела, и ваши добрые дела, они говорили о вас громче, чем ваши слова. И мы когда переселились в свою квартиру, мы такие хронически, там раз 12 переезжали с квартиры в квартиру, это отдельная история, такая травма, но я помню, когда мы въехали в свою, я понимаю, много соседей, здесь уже надолго, и мы понимали со своей женой, что, слушай, если и проповедовать, то отношением к людям. Дружить с соседями, внимание уделять. Меньше всего мне хотелось и хочется войти в историю, как человек, который по воскресеньям, когда все спят или отдыхают после вчерашнего, он в брючках с детьми как бы куда-то щеголяет в машину. Это меньшее, что мне бы хотелось, чтобы как характеристику услышать свой адрес. Я хотел бы, чтобы меня знали как человека, который, если нужно, примет ребенка присмотреть за ним. Соседского. Чувствуете уровень доверия. Мне хочется, чтобы меня знали как человек, к которому могут обратиться, занять финансов, и я, ну, не скажу, на что тебе, опять бухать будешь. Ну, простите, пожалуйста, я, и, может, в какой-то мере иронизирую. Я не говорю о том, что мы должны грехи финансировать. Я говорю о том, что наши отношения – это добродетельная жизнь. Кто пойдет, приберет подъезд, когда в общем чате напишут, друзья, слушайте, там что-то дворник приболел, надо кто-то. Ну, кто-нибудь сходит, у кого времени побольше свободного. Добродетельная жизнь. Когда-то Христос, распределив определенные вещи, или помните, ну не Христос, притча, он раздал определенные вещи, уходит и говорит, что ты сделал в мое отсутствие? И мы, ну что, смотри, не пил, не курил, по воскресеньям ходил, молился иногда, ну не обманывал по-крупному. Он говорит, подожди, что ты сделал в мое отсутствие? Так я же говорю, не пил, не курил. Я не спрашиваю, что ты не делал. Церковь. Он говорит, и что ты сделал? Наши отношения с обществом, оно демонстрирует наши отношения с Богом. Он говорит, потому узнают, что вы мои ученики. Есть особые отношения. Они не заканчиваются только в рамках церкви. Отношения по отношению к людям они демонстрируют. Друзья, все миссионеры, которые едут на новые территории, они начинают показывать пример своей жизнью. Евангелизация, она всегда начинается с порядка в твоем огороде, с честности, с трудолюбия, с заботы. Есть антипримеры. Одна из церквей, я помню, наши братья ее насаждали, такая, знаешь, после миссионерской одной школы, они просто ехали поездом и высаживались на разных станциях рандомно. Там где-то, знаешь, далеко-далеко, там за тысячи километров, и выпрыгивали и начинали взаимодействовать с людьми. Ну и начали, образовалась церковь, ну потом, знаешь, наступило время, думают, ну все, как бы уже вот люди есть, кого-то с них надо поставить и уезжать. Ну все, то есть миссия выполнена. И действительно, вроде там нарисовался такой более-менее, ну, братик, ну, пригодный, вроде бы. Все его поставили там, развязали им руки и уехали. Послушайте, не успели уехать, уже всякая молва долетает. Так не то, то не то. Я не знаю, как так получилось, но он умудрился так как-то вот сформировать отношения, что люди с церкви приходили к нему на огород работать. Я не знаю, как это вот к этому надо прийти, но, может быть, знаешь, в маленьких городах, маленьких общинах это возможно, но как-то это, ну, достаточно убедительно, что ли, на уровне учения или как это было. Но наши братья, они сразу взялись, надо что-то делать. И реально стали пытаться менять ситуацию. И вы не представляете, я был сам в той местности, на горячую, можно сказать, больше 10 лет назад. И я помню, когда ты там пытаешься с людьми только поговорить о Боге, они это вот то, иди, говорит, даже не говори мне. Образ жизни дискредитирует настолько, что у людей отвращение, они слышать не хотят. Послушайте, десятками лет нужно было туда ездить, показывать пример, внимание к людям. Послушай, ходить снег убирать людям, ходить воду носить людям, другим миссионерам, которые туда ездили, для того, чтобы хоть как-то репутация поменялась. Отношение жизни, друзья, пример образа жизни священника Илии. Помните, мы скоро будем заканчивать. дети были, ну, написано, знаешь, характеристика о них негодные. Ну, есть годные, бывают овощи, а есть некондиция. Не знаю, почему, не будем продвигать, но оказались, они то в деле были, послушайте, они были частью священства, они выполняли определенные действия, они делали, но написано, что их образ жизни, отношения отвращал людей от поклонения к Богу. Друзья, евангелизация без нормального, здорового отношения, она будет отвращать людей от поклонения Богу. И мы это видим. Я не стыжусь, он говорит. Люди должны быть расположены. Мы живем в такое время, когда даже начать диалог о Боге с человеком, это уже, знаешь, сразу тревожная тема. Когда ты только затрагиваешь тему Бога, люди сразу напрягаются. Что? То есть это уже так сложно. Люди должны быть расположены. Это происходит еще раз от твоих личных отношений с ними. Один пример, и мы будем заканчивать. Помните самарянку? Встреча около колодца самарянки с Иисусом Христом. Эта женщина, она пришла за водой не утром и не вечером, когда это обычно было принято делать. Это был зной, был самый пик солнца, когда люди прячутся. Женщина не просто так пришла туда в такое время. Понимая контекст истории, диалог ее с Иисусом Христом, мы понимаем, что она имела сомнительную репутацию в обществе. Вы помните эту ситуацию? Возможно, она находилась под порицанием. Возможно, постоянной критикой. Возможно, это было одной из причин, по которой она это делала в неудобное время. Чтобы не соприкасаться ни с кем. И в неудобное время для людей, которые в своих проблемах, живущих в этом мире, она пришла туда, где к ней никогда никто не встречался. Но в этот момент она встретилась там с самим Иисусом Христом. И знаете, что удивительного в этой истории? Что эта встреча не началась с главного. Хотя он пришел туда для того, чтобы поговорить с ней о главном. И это расстояние, кто-то посчитал, оно было вообще неудобное. Но он там оказался не случайно. Он хотел с ней поговорить о духовном, друзья. Мы же понимаем, что отношения с Богом духовные. И мы хотим с людьми говорить о духовном. Но он пришел, и помните, что он ей говорит? Да, налей мне воды, пожалуйста. Он говорит о простых бытовых вещах. Мы сегодня говорим, почему я не могу или как мне говорить о Боге? Он начинает с простого, с доступного. Он не начинает с ней сразу говорить о серьезных вещах, потому что люди не готовы сегодня пускать вообще в свой внутренний мир тех, кто беспардонно и бестактно, простите за выражение, вламывается вообще в это личное пространство. И она, ну, воды, о природе, о погоде, ну, хорошо. Потом следующая ступень – он ей начинает приоткрывать какие-то вещи, говорить о воде живой. Она даже еще этого до конца не понимает. Он говорит, что ну ты не будешь жаждать. Она, да, я хочу такое, чтобы не ходить сюда. Вся боль, говорит о том, она даже не понимает еще, что он духовно говорит. Но они переходят в душевную сферу, о ее личном. Скажите, я, вот, ну согласитесь, мы никогда не откроем личное, душевное людям, если мы им не доверяем, ну простого, они не в рамках нашего доверия, нам надо хотя бы почувствовать, что это нормальные, простые люди, доступные, читаемые люди. Я помню, когда наш пастор, еще Николай Михайлович, он мне говорит, Дмитрий, съезди, пожалуйста, встреть одного епископа с России в аэропорт. И я, ну ладно, думаю, поеду. А я тогда был молодой, сильно любил скорость и машины с большим объемом. И у меня была такая, ну, машина, знаешь, ну, сейчас уже, ну, короче. И я вот еду, а мне неудобно. Едет там, ну, епископ. А знаешь, у нас все, что как бы там большое и красивое, оно как бы такое недуховное, что ли. И мы так, знаешь, для нас духовность, это, ну, такой аскетизм. То есть у нас ничего нет, мы там, ну. И я вот еду, я думаю, епископ, ладно там пацанов повозить, ну, хорошо, а тут духовный человек. И я еду, я думаю, как мне сейчас подъехать, хоть ты там это. И он там идет с аэропорта, выходит, я там, ну, приветствую, там, мир там вам, сумочку, багажник. И мы садимся, и я напряжен, думаю, слушай, как диалог начать? И мы едем. И знаете, он начинает диалог. Знаете, что он у меня спрашивает? Какой объем? Объем двигателя машины, типа. Я говорю, 4,2. О, говорит, хорошая. Я смотрю, думаю, да человек, оказывается. И мы с ним раз. И пока мы приехали сюда, до церкви, народ Божий, я тогда непростое время переживал. У нас Леха родился. Мы только диагностировали его расстройство. То есть это было тяжелое время. У меня духовно было вопросов больше, чем ответов. И он человек авторитетный. Но если бы он не начал с простых вещей, дай мне воды, дай пить, увидя, что я делаю, я бы в жизни его не пустил в свою боль. Он бы для меня так и оказался сильно-сильно духовным и недоступным в моей такой, знаешь, порочности. Но пока мы доехали с аэропорта до церкви, послушайте, мы здесь молились со слезами, просто я чувствовал Божье присутствие. Он начал говорить о духовном, но это нужно было после вот пришествия определенных цепочек. Друзья, христианство – это не про слова и не про теорию, это про взаимоотношения. Я помню свое первое впечатление, когда я попал в реабилитационный центр. Я приехал, туда такой, избитый, отравленный, может, некрасиво сказано, оплеванный, разочарованный, обесцененный внутри. И я никогда не забуду эту встречу. Когда я приезжаю, а мне говорят, как вас зовут? На вы. Я там, такой бродяга чистых кровей, никому не нужный, везде гонимый, во всем виноватый. То есть, чем ты думал всю жизнь? А тут, здравствуйте, как вас зовут? Я уже и Дима неудобно сказать, Дмитрий. Я уже плечики, распал. Я думаю, хорошо, что не Сергеевич сказал там. Вообще еще малой был. Они говорят, вы хотите быть студентом центра реабилитации? Я студентом? Да ладно, я лечиться думал пациентом, а не студентом. Я говорю, да. Уже, и вот все их отношение, оно работало на то, что они видели невидимое, народ Божий. Как мы сегодня взаимодействуем с людьми. Они поверили в то, во что я сам не верил. Друзья, они не проповедовали мне теорию, они показали мне свою жизнь. Церковь, взаимоотношения. Это не зависит от нас вообще, убедить или не убедить. В меня поверили, мне стали служить. Служить, друзья, еще раз, скорость света быстрее скорости звука. Важно понимать, что подготавливает человека именно Дух Святой, не мы. Это не зависит от тебя, убедить или не убедить. Я видел и вижу, друзья, достаточно много людей, которые, называя себя евангелистами, они всегда ввязываются в споры, нередко в конфликты с теми же неверующими людьми. Я помню, одна реклама была в нулевых, Стимрол жвачки, и там такой, слоган в конце был: «Иногда лучше жевать, чем говорить». И я иногда смотрю, я иногда думаю кому-то, лучше помолчи, потому что ты наломаешь дров. Друзья, отношения, друзья. Чем больше я взаимодействую с людьми, тем больше понимаю, что мы не способны объяснить Христа. Он не передается аргументами. Еще раз повторю, слов не всегда может быть достаточно. Его можно только отразить. Этому невозможно научить. Только любовь, сострадание толкает нас на служение. Мы будем заканчивать, народ Божий. История библейская, последняя, кратко, в двух словах, и я заканчиваю. Помните, написано, когда же придет Сын Человеческий? А Он же придет? Или не? Придет. Написано, посадит одних в одну сторону, других в другую, и разделит. И интересно написано, Он будет делить по определенным признакам. Он даже называет категории, одни как овечки, другие как козлята, да? Мягко скажем. А чем они отличаются? Шерстью может быть особой, какими-то атрибутами на голове. Можно визуально отличить. Но, в этой истории сказано, что вообще не по внешним признакам будет оценка. И там интересная очень формулировка, что он одним скажет «войдите, благословенные», а другим скажет «отойдите, какие?» Кто помнит? «Проклятые!» За что? Скажите мне, такой жесткий вердикт с его стороны. Грешники, прелюбодеи, воры. Он говорит, почему? Он говорит, по одной причине. Я был голоден, вы занимались своим питанием, вам было не до моего голода. Я был раздетый, вам бы себя одеть, вы занимались своей суетой, вы даже не заметили того. Я был в темнице, вы не посетили. Друзья, добродетель, простой отказ в милосердии, он в этой истории оказался равносилен проклятию. Мы сегодня так хотим своей духовности, друзья. Но духовность по вертикали, она всегда трансформируется в отношения по горизонтали. Нам нужно учиться видеть людей, чувствовать их. И вы знаете, нам, верующим, Бог дает особую чувствительность. Я это вижу в рамках работы с неверующими людьми. Я это вижу. Когда ты начинаешь разговаривать с человеком, Бог просто нам открывает боль людей. Нам, верующим. Простые, они вообще до этого, может, и дела нет. Сегодня все, играют в психологов. Все хотят, давай, проработаем с тобой, посидеть, поумничать. Я не про это говорю. Мы сегодня говорим, когда ты начинаешь общаться с человеком, если ты любишь человека, Бог тебе показывает его раны, и человек готов тебе открывать свою боль. Но первично твое отношение, твоя любовь к этим людям. Почему я сегодня не умею говорить о Боге, друзья? Потому что мы думаем, что о Боге надо говорить и делать это, организованно в рамках такого, отчета. Друзья, людей надо любить. И все Евангелие, вся Нагорная проповедь, она говорит о том, что людям нужно служить больше, чем они того заслуживают. Аминь. Давайте, Саша, на наши ноги еще помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за это время. Спасибо Тебе за Слово Твое, за то, что мы можем, прикасаясь к Нему, находить себя, Боже. Мы смотрим в это зеркало. Это зеркало отражает нас сегодня, Иисус. Это не просто какое-то кривое зеркало, которое мы выбрали, которое искажает наше состояние, нашу реальность, но мы видим себя ясно. И наблюдая за собой, мы понимаем, Иисус, что мы сегодня хотим научиться чему-то, но невозможно научиться любить людей. Мы просим Тебя, дай нам осознать Твою любовь. Боже, как в этой молитве, оставленных на странице Священного Писания, когда-то, Боже, эта молитва назвучала так: «Молюсь Тебя, Тебе, чтобы они познали превосходящую разумение любовь Христа». Иисус, как нам надо ее просто осознать. Если мы осознаем эту любовь незаслуженную, любовь вопреки всему, любовь, которая намного больше наших несовершенств, пороков и страхов. Боже, эта любовь, она даст нам это сострадание. Мы научимся тогда принимать других, Иисус. И я сегодня молю Тебя о том, чтобы мы почувствовали Твою любовь к нам, Господь. Мы сегодня хотим внутренне иметь это исцеление. Пусть Твоя любовь освободит нас от всяких страхов. Мы не хотим сегодня делиться какой-то заученной структурой. Мы хотим сегодня показать Твою любовь и поделиться с людьми той свободой, которую мы имеем в своей жизни. Потому что она исцеляет, обогащает, воскрешает и восстанавливает разрушенное. Спасибо Тебе за это время. Во имя Иисуса Христа молились. Аминь.